Светлана Вольская. Сегодня среда, 9 апреля. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Главные темы нашей программы. Назначение нового руководителя на телекомпании «Петербург. Пятый канал» состоялось. Эксперты высказывают противоположные мнения по поводу возможной политической подоплеки этого кадрового решения. Дети в интернете не должны пребывать без присмотра взрослых. В Петербурге прокуратура взялась за провайдеров, в московских школах закрыли доступ на вредные сайты. В Испании пресечена деятельность сутенеров, которые эксплуатировали женщин из России. Общественность Московской области готовится к митингам отметить десятилетие ратификации Россией Европейской хартии местного самоуправления. Эти и другие темы, а также самые интересные публикации в свежих газетах, последние спортивные новости и многое другое в нашей программе в следующие 50 минут. Телекомпания «Петербург. Пятый канал» накануне получила нового генерального директора. Им стал бывший заместитель председателя российского государственного телевидения Владимир Троепольский. Эксперты расходятся в оценках этого назначения. Одни говорят, что влияние центральной власти на петербургском телевидении таким образом усиливается. Другие не считают это кадровое решение политическим шагом. Рассказывает Данила Гальперович.
Еще пару лет назад к гремевшему в конце 80-х и начале 90-х петербургскому телевидению было вполне применимо латинское выражение «так проходит земная слава». Но сейчас это не так. Микрофон с красной цифрой 5 виден на выходах к прессе любого значительного лица, и поэтому кадровые перестановки на питерском канале – это дело уже не регионального, а федерального значения. Накануне в телекомпании «Петербург» появился новый генеральный директор, и об этом кадровом решении из северной столицы репортаж Татьяны Вольцкой.
Петербургский «Пятый канал» осиротел 12 марта. Возглавлявшая его Марина Фокина подала в отставку, предварительно уйдя в отпуск. Именно к ее возвращению и приурочено назначение нового генерального директора. Владимир Троепольский родился в 1954 году в Саратове, окончил факультет журналистики МГУ. В медиаиндустрии появился в 1991 году в качестве руководителя телекомпании «Дважды два». С 1997 по 2002 год работал заместителем генерального директора НТВ+. С 2002 по 2008 зам генерального директора ВГТРК, программным директором телеканала «Россия». Но в начале этого года он уже не программный директор, а глава гостелерадиофонда, куда входят все архивы компании. Занимался он также международным телеканалом РТР «Планета». Вечером 8 апреля состоялось внеочередное собрание акционеров акционерного общества ТРК «Петербург», об итогах которого говорит начальник управления по связям с общественностью «Пятого канала» Лариса Коношонок.
На этом внеочередном собрании по представлению руководства холдинга «Национальная медиагруппа» на должность генерального директора канала был избран Владимир Владимирович Троепольский. На этом же собрании руководство медиахолдинга «Национальная медиагруппа» рекомендовало Аркадия Валентиновича Соловьева на должность председателя Совета директоров ОАО ТРК «Петербург». Аркадий Соловьев в последнее время был исполняющим обязанности генерального директора «Пятого канала».
Учитывая послужной список Владимира Троепольского, заведующий кафедрой радио и телевидения факультета журналистики Петербургского государственного университета Сергей Ильченко считает новое назначение усилением московского влияния на петербургском медиапространстве.
Дальнейшее государствление фактически не государственного канала. Тут странная история. Нет, понятно, почему она произошла, чтобы, как я понимаю, не нарушать расклад сил на Петербурге. Призвали варяга.
Репортаж Татьяны Вольцкой. Не все, впрочем, согласны с тем, что на петербургском телеканале усилится влияние государства или Москвы. О том, что назначение Владимира Троепольского стоит считать не политическим, а профессиональным, говорит телеобозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина.
Я напомню, что возглавлявшая «Пятый канал» Марина Фокина, собственно, она выводила канал на конкурс, она завоевывала частоты и была первым гендиректором. Она в свое время тоже работала в системе государственного телевидения и питерского, и более того, она возглавляла филиал ВГТРК. То есть, в общем-то, она скорее более государственный человек, чем Владимир Троепольский, который был программным директором канала России. Ну, более или менее, но она работала тоже в системе ВГТРК и очень, что называется, старый кадр. А вот проблема у Пятого канала, они вполне, кстати говоря, работают свободно, как и канал РЕН-ТВ, который тоже контролирует Юрий Ковальчук, это очень важная вещь. И информационный их эфир отличается от того, что мы видим на трех главных федеральных каналах. Я думаю, что там есть проблема как раз чисто телевизионными вещами, то есть с наполнением эфира, что канал показывает, во сколько и как. Потому что вот есть некая размытость, нет лица у канала. Как раз мне кажется, что Троепольский, который, в общем, никогда не отличался вовлеченностью в какие-то политические проекты, он скорее просто телевизионщик профессиональный. Вот мне кажется, что он должен отладить этот процесс и придать Пятому каналу лица побольше.
Здесь самое время напомнить, что говорят об упоминавшемся Ариной Бородиной Юрии Ковальчуке российские масс-медиа. По их сообщениям, Юрий Ковальчук – один из близких друзей президента Владимира Путина по Петербургу. Если эти сведения верны, неудивительно, что глава государства пошел навстречу человеку, решившему вернуть Пятому каналу былую славу. Арина Бородина подробно рассказывает историю о чудесном возрождении питерского ТВ.
Один из владельцев, основных владельцев Пятого канала, то есть ТРК «Петербург», это Юрий Ковальчук, точнее его компания, ИК «Абрас», которая аффилирована с Банком России, председателем совета директоров, которого он является. И еще полтора года назад РТРС, это компания, которая занимается разработкой частот для вещания, ее глава Геннадий Скляр встречался с президентом Путиным, и президент Путин, как рассказывают наши источники, дал поручение разработать целый пул частот по создание региональной сети вещания этого питерского канала. И впервые в истории российского телевидения ведомство, которое возглавляет Борис Боярсков, организовало конкурс, и Федеральная конкурсная комиссия при наличии 7 участников отдала целый пул региональных частот численностью 41. А, в общем, действительно тогда мало кому известному Пятому каналу, возрожденный ТРК «Петербург». И таким образом канал стал набирать свою мощь. И по количеству региональных частот и охвату территории страны он вообще по формальному признаку может сравниться с любым крупным национальным каналом и даже превзойти его. 4 ноября 2007 года Владимир Путин подписал указ, в которой Пятый канал становился общенациональным российским каналом и тоже наряду с Первым каналом России и НТВ, и рядом радиостанций государственных, он будет получать дотации из бюджета на компенсацию услуг связи и распространения сигнала.
По мнению телеобозревателя газеты «Коммерсант», и в середине 90-х, и в случае с Пятым телеканалом сейчас, предприниматели, близкие к власти, пользовались этой близостью, чтобы получить для своего телебизнеса явные преференции. Разница лишь в том, что уровень контроля информации со стороны государства тогда, в 90-х, был неизмеримо меньше. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве 9 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Ереване сегодня состоится инаугурация нового президента Армении Сержа Саркисяна. В Хабаровском крае в селе Могилевка произошел пожар в детском саду. Воспитатели еще до прибытия пожарных эвакуировали из здания более 30 детей. Пострадавших нет. В Москву с рабочим визитом прибывает генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Это его первый визит в Россию после вступления в должность. В Сан-Франциско установлены меры безопасности в связи с намеченным на сегодня очередным этапом эстафеты огня Пекинской летней Олимпиады 2008. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров. Американский час». Проблема вице-президента – очередной эпизод предвыборного радиосериала Владимира Абаринова. Как Википедия убивает британику – гость программы Гершон Хундерт, главный редактор энциклопедии восточноевропейского еврейства. Свободный белорусский театр в Нью-Йорке – репортаж Виктории Купченецкой. Музыкальный альманах с Соломоном Волковым. Успех Галины Уствольской в Нью-Йорке. Леонард Коэн едет в Москву. Музыкальный цитатник. Таковы темы американского часа радиожурнала «Поверх барьеров». Повтор сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода. А сейчас Как обычно, в эфире программы «Свобода в 9» знакомим вас с содержанием свежих российских газет. Сегодня их читает Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Сегодня Россия должна бы отметить, достаточно широко отметить, я считаю, юбилей одного известного политика. Известен он более всего своими афоризмами, над которыми долгое время смеялись, а вот теперь читают не только со смехом.
Да, безусловно, потому что тут во многих ситуациях подходит выражение, что вот устами Черномырдина глаголит истина. Ну, по порядку. Газеты поздравляют Виктора Степановича. В сегодняшней России тяжеловесов такого масштаба раз-два и обчелся, пишет московский комсомолец, напоминая куррикулум виты Черномырдина, министр газовой промышленности Советского Союза при Черненко и Горбачеве, отец-основатель «Газпрома», премьер без пяти минут, преемник при Ельцине, ну, а теперь посол на Украине. При этом темп Виктор Степанович и не думает замедлять. Михаил Ростов из МК поговорил с юбиляром и на шутливый вопрос, не надоела ли ему работа послом, получил ответ: а у вас что, есть другие предложения? Российская газета, центральная публикация, за главное время Че, начинает тоже из перлов Виктора Степановича Черномырдина статью. Те из нас, кто выживет, сами потом будут смеяться. Это сказано было на заседании российского правительства. Ну и «Комсомолка» публикует отрывки из книги Александра Гамова «Хотели как лучше». А кроме этого, просто прям список выражений Виктора Степановича, которые, с вашего позволения, я сейчас отчасти оглашу. Говорят, наш спутник без дела висит. У нас много чего висит без дела, а должно работать. Мы выполнили все пункты от А до Б. Вы думаете, нам далеко легко? Нет, нам далеко нелегко. Курс у нас один правильный. На ноги встанем, на другое ляжем. Вообще-то успехов немного, но главное есть правительство. Кто говорит, что правительство сидит на мешке с деньгами? Мы, мужики, и знаем, на чем сидим. Правительство – это не тот орган, где, как говорят, можно одним только языком. У нас ведь беда не в том, чтобы объединиться, а в том, кто главный. Какую бы организацию мы ни создавали, получается КПСС, но это уже просто А и Б, альфа и омега. Мы всегда можем уметь. Мы продолжаем то, что мы уже много наделали. Мы никуда не вступаем, да нам и нельзя вступать. Как начнем вступать, так обязательно на что-нибудь наступим. Это о вступлении России в ЕС. Между тем, он же сказал, что Россия со временем должна стать еврочленом. И вот еще. Нам никто не мешает перевыполнить наши законы.
Кстати, о законах. Пытаюсь перестать смеяться, потому что речь пойдет о совершенно серьезных вещах. Успели добавить в повестку сегодняшнего заседания Госдумы закон об опеке и попечительстве, обсуждение его. И вот газеты даже на это успели отреагировать.
Да, безусловно. Документ при этом появился в повестке, потому что Дмитрий Медведев 1 апреля потребовал принять его в течение недели. И занялась этим законом и Госдума, и Общественная палата. Министерство образования и науки и Минздрав соцразвития, которые не могли согласовать свои позиции с профильным комитетом Госдумы, быстро поладили, и в итоге текст пополнился более чем полусотней поправок. Имеется в виду сделать работу комиссии об опеке и попечительстве более прозрачной, значит, и менее коррумпированной. Тем самым повышается статус нового органа и обеспечивается ему госфинансирование. Это говорит автор проекта, руководитель аппарата профильного Госдумы Игорь Манылов. Между тем, правозащитники требуют остановить принятие этого закона. И об этом говорится в публикации «Времени новостей» и «Новых известий». Они утверждают, что тем самым ликвидируется институт патроната, и это ударит по правам детей.
Да, вот, кстати, с правами детей надо быть повнимательнее. Сегодня мы о детях еще поговорим в нашем эфире. А пока спасибо, Валерия. Российские газеты сегодня читает Валерия Шабаева. И со мной уже в студии Алексей Кузнецов. В ближайшие 3 минуты мы будем говорить о спорте. Доброе утро.
Доброе утро. Вначале о теннисе в Амелия Айленд, это США. Начался крупный женский турнир. Вчера в первом круге Елена Веснина выиграла у Милагрос Секуэры из Венесуэлы. Анастасия Родионова проиграла Доминике Цибулковой из Словакии. В матче второго круга Мария Шарапова нанесла поражение Барбаре Захлавовой-Стрыковой из Чехии. Венгерская теннисистка Агнес Шсавей выиграла у россиян Лукашенко Елены Макаровой. В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации Юта, которая уже обеспечила себе место в плей-офф, нанесла поражение Нью-Орлеанс в гостях, выиграв 77-66. Россиянин Андрей Кириленко в составе Юты набрал 10 очков. В Лондоне и Ливерпуле прошли ответные четвертьфинальные матчи футбольной Лиги чемпионов. Ливерпуль нанес поражение еще одному английскому клубу Арсеналу 4-2. Челси в Лондоне победил турецкий Фенербахче 2-0. Ливерпуль и Челси вышли в полуфинал, где сыграют друг с другом.
А насколько справедливыми были вчерашние победы Ливерпуля и Челси в Лиге чемпионов?
Ну, думаю, что победа Челси, безусловно, справедлива, хотя турецкий клуб Фенербахче впервые дошел до такого уровня, и знаменитый бразилец Зико, главный тренер этого клуба, создал, на мой взгляд, прекрасную, очень сильную и талантливую команду. Напомню, что Фенербахче в гостях победил Челси 2-1, но это скорее было ввиду, так сказать, головокружения от успехов лондонского клуба. А матч Ливерпуль-Арсенал, по-моему, был совершенно равным, но вот Ливерпулю все же повезло больше, и победа 4-2 не отражает такого уж большого преимущества одной из двух команд. Просто действительно, это, как говорится, футбольный бог. Но Ливерпуль-Челси, английский полуфинал, это вполне закономерное явление.
А возможен ли в Москве английский финал?
Английский финал вполне возможен, но для этого, во-первых, Манчестер Юнайтед сегодня должен не отыграться, а хотя бы сыграть в ничью с итальянской Ромой. Напомню, в гостях Юнайтед выиграл у Ромы 2-0, и это почти гарантированное преимущество для Манчестера для выхода в полуфинал. Но второй полуфиналист сегодня, я думаю, тоже определится достаточно уверенно. Барселона принимает немецкий Шальке. В гостях Барселона выиграла 1-0, и легко спрогнозировать, что Манчестер Юнайтед и Барселона выйдут в полуфинал. А вот предсказать успех этого полуфинального матча совершенно невозможно. Оба клуба сейчас в прекрасной форме. Но, конечно, финал возможен. Челси уже один из них явно приедет в Москву. И если Манчестер Юнайтед победит Барселону в полуфинале, то в Москве в мае будет финал Лиги чемпионов, представленный двумя британскими командами.
Спасибо большое, Алексей. О спорте в программе «Свобода в 9» рассказывал Алексей Кузнецов. Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Испании завершилась широкомасштабная полицейская операция против группировки сутенеров. Они эксплуатировали женщин из России в ночных заведениях страны, рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
В ходе операции под кодовым названием «Сарпа», которая началась в ноябре 2006 года, были арестованы по обвинению в незаконном обогащении за счет эксплуатации женщин из России 76 человек. Одновременно были задержаны за незаконное пребывание на территории Испании 400 россиянок. Практически все аресты и задержания производились в провинции Альмерия на юго-востоке страны. О значении проведенной операции рассказывает комиссар национальной полиции Испании Хосе Мария Сеара. Речь идет о важнейшей операции, которая позволила выявить лиц, поставлявших женщин в Испанию. В нашу задачу также входило оказать помощь россиянкам, некоторые из которых приезжают в Испанию, думая, что будут заниматься каким-то более достойным трудом, но становятся жертвами торговцев живым товаром. По подсчетам полиции, арестованные отправили в Россию более 2 миллионов евро. Деньги шли в основном на оплату услуг посредников, находивших и отправлявших женщин в Испанию. Полиция обнаружила квартиры, на которых содержались эти женщины. Как правило, в спальнях площадью не более 8 метров проживало по 4-5 человек. За малейшее нарушение правил, установленных владельцами ночных заведений, к примеру, самовольный выход из квартиры в дневное время, женщинам грозили денежные штрафы и побои. Вместе с тем, операция против лиц, эксплуатировавших россиянок в Испании, проходила непросто. Комиссар полиции Хосе Мария Сеара отмечает, что его люди могли действовать лишь в рамках испанского законодательства. Запретить россиянкам заниматься проституцией они не могли, ведь испанский закон не запрещает эту деятельность. Мы могли действовать лишь против тех, кто привозил и эксплуатировал проституток, поскольку закон запрещает подобную эксплуатацию. Так что мы отслеживали ситуацию и принимали надлежащие меры, но лишь тогда, когда женщины к нам обращались с жалобой, что их эксплуатируют или избивают. Среди лиц, привлеченных к ответственности за эксплуатацию российских женщин, как отмечает полиция, в основном мужчины-испанцы, владельцы ночных клубов и их российские жены. Административные функции в заведениях разделялись. Супруга поставляла через посредников России женщин, а супруг трудоустраивал их у себя в клубе. Любопытно, что в Альмерию все эти годы приезжали женщины лишь из вполне определенных регионов России, что, по мнению испанской полиции, также свидетельствует, что эти поездки носили не стихийный, а вполне организованный характер. Уже несколько лет в Альмерии действует российско-испанская общественная организация под названием «Альмерия по-русски», которая помогает россиянкам, желающим порвать с проституцией и вернуться к нормальной жизни, рассказывает секретарь организации Марина Борзенкова.
У нас очень много тамбовских, Волгоград, город Волжский почему-то именно, есть Кострома, есть Пермь даже, есть Чайковский, городок такой маленький есть на Урале, по-моему. Ну вот оттуда, как это не парадоксально, очень много девушек. Вот. А в основном Тамбов и Волгоград.
Итак, что все же побуждает молодых российских женщин отправляться в Альмерию? Некоторых даже по нескольку раз. Говорят, что безысходность, нищета, материальная и духовная, желание заработать, посмотреть мир и даже найти жениха-испанца. Марина Борзенкова.
Есть, конечно, достаточно большой процент тех, кто возвращается второй, третий раз и так далее, у кого безысходное положение в России, и кто больше просто себя ни в чем не нашел. Или кто-то надеется, может быть, мужа на самом деле. Ну, знаете, надежда умирает последняя, особенно у женщин. Вот. Но есть и такие, которые на самом деле попадают первый раз. Первый раз, и для которых потом выбраться, и которые помнят потом об этом всю жизнь.
Эксплуатация россиянок приносила солидные доходы. У арестованных конфискованы крупные суммы денег, дорогая недвижимость и автомобили марки «Мерседес», «БМВ», «Шевроле» и другие дорогостоящие транспортные средства. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор программы «Время гостей». Ведущий Михаил Соколов, его собеседник, лидер партии «Союз правых сил» Никита Белых. «Время гостей» на радио «Свобода» сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени. И о некоторых темах второй части программы «Свобода в 9». Дети в интернете не должны пребывать без присмотра взрослых. В Петербурге прокуратура взялась за провайдеров, в московских школах закрыли доступ на вредные сайты. Общественность Московской области готовится митингами отметить десятилетие ратификации России Европейской хартии местного самоуправления. Эти темы, а также обзор важных событий в Москве и Санкт-Петербурге и новости науки во второй части программы «Свобода в 9». Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Администрация Пензенской области заявила, что пока не располагает доказательствами смерти двух женщин из числа сектантов, которые с ноября прошлого года укрываются под землей в ожидании конца света. Как заявили Интерфаксу в пресс-службе правительства области, факт смерти необходимо доказать юридически, а это возможно только при полном выходе людей из пещеры. В Хабаровском крае, в селе Могилевка, произошел пожар в детском саду. Воспитатели еще до прибытия пожарных эвакуировали из здания более 30 детей. Пострадавших нет. Пожар потушен, его причины выясняются. В Москву с работой рабочим визитом приезжает генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Это его первый визит в Россию после вступления в должность. В Ереване сегодня состоится инаугурация нового президента Армении Сержа Саркисяна. Срок полномочий действующего президента страны Роберта Кочаряна истекает сегодня же. В столице Туркмении Ашхабаде сегодня начинаются переговоры по активизации сотрудничества между странами Центральной Азии и Европейским Союзом. Делегацию ЕС возглавляет глава ведомства по внешней политике Бенито Феррера Вальнер. Главнокомандующий американскими войсками в Ираке генерал Дэвид Петреус, выступая в Конгрессе США, отметил существенный прогресс в развитии ситуации в Ираке. Однако этот прогресс, по оценке генерала, не является необратимым. В ходе слушаний в Конгрессе, посвященных положению в Ираке, вопросы Петреусу и послу США в Багдаде Райану Крокеру задавали претенденты на пост президента США. Власти Австралии намерены предоставить убежище более чем 600 иракцам, которые сотрудничали с австралийскими дипломатами и военнослужащими в Ираке. Австралийское руководство опасается, что с иракскими служащими могут расправиться после вывода иностранных войск из страны. На Гаити власти были вынуждены прибегнуть к помощи миротворцев ООН, чтобы защитить от демонстрантов президентский дворец в Порт-о-Пренсе. На прошлой неделе в стране вспыхнули массовые народные волнения против резкого роста цен на бензин и основные продовольственные товары. В ходе беспорядков погибли 5 человек. В Сан-Франциско усилены меры безопасности в связи с намеченным на сегодня очередным этапом эстафеты огня Пекинской летней Олимпиады 2008. Сотни людей вышли во вторник на улицы Сан-Франциско, протестуя против политики китайских властей в Тибете.
Продолжается программа «Свобода в 9». Прокуратура Санкт-Петербурга вынесла предписание о закрытии 10 городских интернет-провайдеров, которые размещали сетевые ресурсы экстремистского характера. Нежелательные сайты нашли в результате анкетирования школьников. В московских школах будут ограничивать доступ учеников к сайтам для взрослых и сетевым развлечениям. Попытки ввести в России законодательное регулирование доступа детей во всемирную сеть предпринимаются уже давно. В основном ради этого разработан проект федерального закона о государственной защите нравственности и здоровья граждан и об усилении контроля за оборотом продукции сексуального характера. То, что главным нарушителем такого закона будет интернет, эксперты почти не сомневаются. А что на практике означает соблюдение подобных ограничений? Рассказывает интернет-обозреватель «Радио Свобода» Владимир Губайловский.
То, что детей нужно защищать от нежелательной информации, которая есть в интернете, с этим, кажется, все согласны. Нельзя сказать, что этой грязи в интернете много больше, чем в реальности, но она, конечно, доступнее. На защиту детей от порнографии тратятся большие деньги. Например, в Европе на проект создания чистого интернета выделено 1,5 миллиона евро. В рамках проекта в Германии запущена специальная поисковая система FragFin. Принцип ее построения следующий. Существует экспертный совет, который постоянно отсматривает сайты и дает разрешение на доступ к ним через детский поисковик. Проблема такого рода фильтрации в том, что содержание страниц в интернете легко изменить. И может так случиться, что сайт, признанный экспертами легитимным, будет содержать нежелательную информацию. С другой стороны, необходимый для ребенка, но только что созданный сайт – должен получить одобрение экспертов. Без этого он будет недоступен. Поскольку интернет-среда очень динамичная, эти проблемы решить трудно. Мало запустить подобный проект, необходимо его эффективно поддерживать. Тем не менее, эксперты считают, что уровень защищенности у немецкого поисковика выше, чем у аналогичной разработки компании Google. Другой проблемой является то, что дети часто ориентируются в программном обеспечении лучше, чем родители, и могут запросто сменить стартовую страницу. И тогда вместо детского поисковика они выйдут в свободный поиск, например, в тот же Google. Чтобы этого избежать, компания Microsoft предложила в операционной системе Windows Vista функцию управления учетной записью пользователя. Учетную запись можно настроить таким образом, что ребенок не сможет установить новую программу или сменить настройки браузера. Но настраивать учетную запись должны сами родители, и они должны это уметь. Если посмотреть на состояние проблемы в целом, то на сегодняшний день удовлетворительного решения нет. Любая система защиты подвергается атаке с двух сторон – со стороны сети и со стороны пользователя. Как только подросток получает первые навыки использования сети, он начинает делать попытки обойти защиту, и в конце концов это ему удается. Родители должны постоянно просматривать страницы, на которые заходил подросток, и перестраивать защиту. Это требует времени и внимания. Но на сегодняшний день защитить ребенка от нежелательной информации в интернете могут только внимательные и квалифицированные родители.
Интернет-обозреватель «Радио Свобода» Владимир Губайловский рассуждал о возможностях контролировать пребывание детей во всемирной сети. Если будет принят соответствующий закон, вероятно, он возложит долю ответственности на родителей. В связи с этим корреспондент «Радио Свобода» в Волгограде Оксана Загребнева поинтересовалась у своих земляков, знают ли они, какие интернет-сайты посещают их дети.
Вы знаете, у меня два мальчика, пацаны достаточно любопытные, они не посещают интернет-сайт.
Почему?
Потому что у меня дома нет интернета. Специально. Объясняю, по роду работы связан с интернетом, прекрасно знаю, что шаг влево, шаг вправо, сразу эротика. Это, на самом деле они прекрасно знают, что такое эротика, и без меня. Ну, у них хватает, я думаю, информации на стороне, но зачем это еще и дома?
Ну, у меня нет детей, но я думаю, что даже если бы были, особой проблемы с сайтами, я думаю, не возникло бы. Все, в первую очередь, зависит от воспитания. И воспитанному ребенку не надо что-то запрещать. Он просто знает, что куда ходить не надо. А если ребенок не был воспитан должным образом, то ему никакими паролями ты доступ не ограничишь во всемирную сеть.
Ну, моя старшая дочь уже может вполне. Дочь знает компьютер и, в общем, знает, что такое интернет. Моей дочери 9,5 лет. Она лазит по сайтам знаменитостей, всяких там своих любимых исполнителей, актеров, каких-то, которые ей нравятся, распечатывает какие-то автобиографии, биографии, фотографии. Еще она лазит по сайтам игр, там всякие Барби, ну, что-то такое.
Ну, у меня нету самой детей. Ну, я, например, смотрю, как у меня родители с братом, с моим младшим, да, они, в принципе, в курсе, что он много времени проводит в интернете. Ну, конечно, он не только на образовательных каких-то сайтах, да, сидим, скажем, там рефераты, само собой, всякие сочинения. Ну, кроме того, разные форумы, знакомства, это просто 100%. Нашумевшие одноклассники, контакты, я сама на них тоже зависаю часто. Поэтому родители, конечно, в курсе, многого они не одобряют, но а что им остается делать? Интернет, это уже наша современность.
Ну, если я захочу, я узнаю. В принципе, интернет единственное, по-моему, свободное, что у нас осталось. Конечно, самому как бы не хотелось, чтобы там мои дети, в частности, лазили по порнографии. Ну, как бы в любом случае к этому, если запрещать, это будет только хуже вылазить в какие-то более формы. Поэтому как бы каждый, кто насмотрится, ну и потом успокоится и будет уже посещать какие-нибудь более интересные сайты, научные или какие-то познавательные.
Вот так волгоградцы отвечали на вопрос, знаете ли вы, какие интернет-сайты посещают ваши дети. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Екатеринбургская группа «Чайф» объявила о начале благотворительной акции помощи спортсменам, участвующим в специальных Олимпийских играх. Финал акции состоится на традиционном весеннем концерте «Грачи прилетели», рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
В свой традиционный весенний концерт «Грачи прилетели» екатеринбургская группа «Чайф» собирается сыграть в этом году уже в 13-й раз. Формат обкатан к себе в компанию. Шахрин сотоварищи приглашают группу, которая еще ни разу не выступала в Екатеринбурге. Получается дуэт. В этот раз схему поменяли. Не отказываясь от дуэта, партнерами «Чайфа» станет группа «Смысловые галлюцинации», музыканты решили добавить в действие социальной направленности – помочь спортсменам, участвующим в специальных Олимпийских играх, говорит лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин.
Мы все ограничены какими-то возможностями.
Диапазоном голосовым, требованиями нашей публики. И нам всем хочется эти возможности расширить. То, чем занимаются ребята, спортсмены, то, чем занимается специальная олимпиада, и то, чем мы хотели бы помочь в этом, это как раз расширение вот этих возможностей.
Специальная олимпиада – это соревнование для людей с ограниченными интеллектуальными возможностями. Так же, как паралимпийские игры для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата, а сурдоолимпийские – для спортсменов с речевыми и с слуховыми ограничениями. В Свердловской области по программе специальной олимпиады тренируются почти 4000 спортсменов. По итогам только что прошедших в Санкт-Петербурге зимних специальных олимпийских игр России, 12 спортсменов из Свердловской области включены в состав сборной страны. В том числе горнолыжник Денис Мусихин, завоевавший в Питере 2 золотые медали. Он поблагодарил музыкантов за организацию акции.
Для меня это важно, потому что действительно придает уверенность и сил.
Все, что нужно сделать, чтобы помочь спортсменам, это зайти в один из магазинов Екатеринбурга, по городу организовано больше 40 точек, положить в специальный ящик 100 рублей и получить значок «Грачи прилетели». Варианта 2 – белая птичка на оранжевом фоне или надпись «Черным по оранжевому», тоже, естественно, про грачей. Сергей Бабунец, лидер смысловых галлюцинаций, выразил надежду, что эти значки станут самым модным аксессуаром этой весны.
Давайте сделаем так, чтобы это было модно – помогать другим.
Все деньги пойдут в Олимпийский комитет специальных игр по Свердловской области, а оттуда напрямую спортсменам, на форму «Инвентарь обустройства спортивных площадок», говорит исполнительный директор комитета Ольга Бойко.
У нас многие ребята проживают в учреждениях государственного воспитания, в интернатах, и вот вырваться из этой своей среды, прийти на спортивную площадку и начать упираться там, это на самом деле очень нелегко по диагнозу «сниженные волевые качества». Вот как нам сделать так, чтобы он захотел? Как нам устроить такой праздник, на который он захочет попасть и из-за этого будет тренироваться и упираться?
Итоги акции будут подведены 1 мая этого года, когда «Чайф» и «Смысловые галлюцинации» выйдут на сцену с очередными грачами. Специальным олимпийским играм в следующем году исполняется 40 лет. Сборная России отправится на всемирные зимние специальные олимпийские игры в США. Денис Каменщиков, Радио «Свобода», Екатеринбург.
В эфире «Свобода в 9». Генетики нашли ген диктаторства. Правительство Шотландии учредило премию за использование энергии океана. Подробности этих и другие новости науки представит Ольга Орлова.
Нейрофизиологи Гонконгского университета показали, что нарушение способности к чтению или дислексия у китайских и английских детей вызвано отклонениями в разных частях мозга. Как выявило магнитно-резонансное исследование, дислексия у англичан связана с нарушениями в височной области мозга. У китайцев неспособность к чтению вызвана нарушениями в его лобной части. В обоих случаях трудность в чтении зависит от нарушений в левом полушарии. Исследователи считают, что различия связаны с характером восприятия информации при чтении у англичан и китайцев. При алфавитном письме, которое используют англичане, воспроизводятся отдельные звуки. Из них человек составляет слово. При иероглифическом письме слово воспринимается как единый знак. Американские исследователи мозга из Массачусетского технологического института в свою очередь полагают, если определить в раннем возрасте районы мозга, ответственные за дислексию, то можно так построить лечение, чтобы восстановить деятельность мозга в пораженных участках. Генетики из Университета Иерусалима обнаружили ген диктаторства. В эксперименте была исследована связь длины специального гена AVPR1 и поведением участника игры в диктатора. В этой экономической игре участник может жертвовать имеющиеся средства, а может отбирать их у других участников игры. Оказалось, что игроки с аномально развитым геном получают удовольствие, отбирая средства. Исследователи предположили, что самые знаменитые диктаторы на Земле генетически были не способны получать удовольствие от альтруистического поведения. Каковы конкретные механизмы действия гена диктаторства, ученые пока не установили. Правительство Шотландии учредило премию за создание наиболее эффективных технологий использования энергии океана. На премию размером в 20 миллионов долларов смогут претендовать компании, работающие над созданием приливных и ветровых электростанций. К 2050 году Шотландия намерена сократить выбросы парниковых газов на 50% и получать треть своей электроэнергии от возобновляемых источников. Ученые из Университета штата Нью-Йорк нашли бактерию, которая ответственна за дурной запах изо рта. Оказалось, что в 90% случаев причиной хронического дурного запаха является солобактерия мура, живущая на поверхности языка. Солобактерия производит дурнопахнущее соединение серы. Ученые рекомендуют людям, постоянно страдающим неприятным запахом, чистить поверхность языка антибактериальной зубной пастой с помощью специальных щеток. Неприятный запах также может вызываться бактериями, живущими в легких и носовых пазухах. Но бороться с ними гораздо труднее.
Новости науки представила Ольга Орлова. Говорит Радио «Свобода». В Москве 9 часов 45 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Ереване сегодня состоится инаугурация нового президента Армении Сержа Саркисяна. В Хабаровском крае в селе Могилевка произошел пожар в детском саду. Воспитатели еще до прибытия пожарных эвакуировали из здания более 30 детей. Пострадавших нет. Новым генеральным директором Петербургского пятого канала избран Владимир Троепольский. В Сан-Франциско усилены меры безопасности в связи с намеченным на сегодня очередным этапом эстафеты огня Пекинской летней Олимпиады 2008. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжается информационная программа «Свобода в 9». Сюжеты из жизни крупнейших российских мегаполисов в следующие несколько минут. В Петербурге общежитие продали вместе с жильцами. Дело дошло до уполномоченного по правам человека. Московские власти обещают построить 200 доходных домов. За 4 года уверяют, что аренда квартиры у государства будет стоить около 3000 рублей в месяц. Обзор московских и петербургских новостей представляет Вера Володина.
Москва. Около 1000 нарушений законодательства о призыве граждан на военную и альтернативную гражданскую службу выявили военные прокуроры в Московском военном округе за последние 2 года. Были восстановлены нарушенные права свыше 400 граждан, а около 300 должностных лиц различного уровня привлечены к ответственности. Петербург. Общежитие Ленинградского электромеханического завода было продано частному инвестору 2 года назад фактически вместе с людьми. 15 лет назад из-за неправомерных действий Комитета по управлению имуществом общежитие оформили как нежилое здание, приватизировали, и в 2006 году его купил некий господин Александр Герок, решивший избавить дом от людей, отключив тепло, газ, водопровод и канализацию. Жители общежития ищут защиты у уполномоченного по правам человека Игоря Михайлова, который, в свою очередь, изумляется, как, цитирую, «при отчетливо видимой абсурдности продажи дома с людьми городские власти почему кому-то оказались не в силах доказать незаконность приватизации жилого дома». Москва. 200 социальных доходных домов для нуждающихся намерены построить за 4 года московские власти. Концепцией бездоходных домов назвал этот проект московский мэр, а первый замглавы жилищного департамента Николай Федосеев утверждает, что плата за проживание в таких домах будет невысокой.
По-русски, сколько должна платить, допустим, семья из 3 человек, 2 взрослых и 1 ребенок? Платится порядка 2500 за двухкомнатную квартиру коммунальные платежи и плата за наем около 1000 рублей.
Петербург. Строительство торгового центра на месте ямы у Московского вокзала стартовало официально. Инвесторы смогли получить согласование в градостроительном комитете вопреки тому, что архитектурное сообщество Петербурга отказывалось утвердить проект в течение 3 заседаний градсовета. Объем инвестиций в этот проект оценивается в 470 миллионов долларов. Более 200 магазинов и огромный фитнес-клуб расположатся на 5 этажах комплекса, который намерены построить в 2009 году. Москва. Министерство природы Российской Федерации завершает проверку соблюдения законодательства при проведении Мослесхозом 14 марта аукционов на право заключения договоров аренды на лесные участки в Подмосковье. Сообщается, что эти сделки могут быть признаны ничтожными в результате отмены результатов аукционов. Такое заявление было распространено после появления в прессе информации о вторичных продажах этих участков. Земли, в том числе в Рублево-Успенском и Волоколамском направлениях, в ходе незаконных, по мнению Минприроды, аукционов, покупались по цене за сотку 25-30 долларов, теперь пытаются продать по цене за сотку от 5 до 15 тысяч долларов. Победителями тех торгов стали 44 фирмы и 17 физических лиц. Новости Москвы и Петербурга, 9 апреля, Вера Володина.
– Завтра в Москве у памятника Карлу Марксу на Театральной площади состоится митинг в защиту местного самоуправления в Московской области. Он приурочен к 10-летию ратификации Российской Федерации Европейской хартии местного самоуправления. Организаторы митинга сообщают, что в нем примут участие прежде всего представители инициативных групп граждан Одинцовского, Балашихинского, Домодедовского, Люберецкого районов, городов Химки и Сходня. Местное самоуправление в этих территориях воюет с муниципальными властями. Повод для противостояния – разделение полномочий, особенно в земельном вопросе. Детали подобных конфликтов раскрывает Вера Володина.
Эти люди в течение нескольких лет отстаивают права граждан на местное самоуправление, они борются против точечной застройки, защищают свои права домовладельцев. 10 апреля на митинге они будут требовать от федерального центра дать публичную оценку событиям, которые происходят в Одинцовском районе. Глава района Александр Гладышев добивается упразднения местного самоуправления в 16 городских и сельских поселениях и объединения всех поселений в одно муниципальное образование – в масштабе Одинцовского района. Ни прокуратура, ни областные власти не вмешиваются в ситуацию. Оценку происходящему дали только в Государственной Думе. Ведущий советник аппарата Комитета Госдумы по вопросам местного самоуправления Эльдар Фасеев объясняет, что со вступлением с 1 января 2009 года закона о местном самоуправлении в полном объеме районная администрация теряет полномочия по управлению земельными ресурсами и градостроительной политикой.
Вот это они хотят обойти, а для этого им нужно всю эту территорию каким-то образом превратить в одно муниципальное образование. Федеральный центр как бы не очень на это реагировал, поскольку снизу, ну вот судятся отдельные группы, есть депутаты, которые, вот Голицына, да, есть глава там одного городского поселения, которые, ну, обладают, соответственно, легальными, законными полномочиями для того, чтобы отстаивать свои права.
Население убеждают, вам же будет лучше, у вас-то денег нет, а мы дадим дотацию. Противники таких планов объясняют, что населенные пункты в Подмосковье будут финансово самодостаточны. Руководитель движения в защиту местного самоуправления в Одинцовском районе Марина Клалдыкова.
В Московской области огромные налоги земельные, физических лиц, на недвижимость, собираемость налогов неплохая, самодостаточные бюджеты, которые могли бы решать этот вопрос самостоятельно, не дожидаясь подачек из района.
Самороспуску и проведению референдума противодействовали депутаты Голицынского совета. Неожиданно для районных властей жители лесного городка высказались на референдуме против планов такого преобразования. Валентина Хмелевская, глава поселковой администрации.
Народ просто возмущен. Как же так? Мы на референдуме сказали нет, и люди сейчас грамотные стали. Они берут 60-ю статью закона Московской области о референдуме и мне читают, водят пальцем. Решение, принятое на референдуме, является обязательным, не нуждается в дополнительном утверждении и действует на территории соответствующего муниципального образования. Ну что могу я им сказать-то?
Валентина Ивановна рассказала, насколько эти результаты не понравились районному руководству и что последовало за этим.
Меня лишили всех полномочий, предоставленных мне, не милостью кого-то, а предоставленных мне законом.
В газете «Одинцовская неделя» пятилетней давности о Валентине Ивановне, получившей знамя, было сказано: «Наше знамя, символ Одинцовского района, перешло из одних надежных рук в другие, хотя и женские. Вся жизнь и дела на виду. Если уж люди дают высокую оценку работе, значит, она того стоит». Конец цитаты. После референдума пошли другие тексты.
На второй странице пресс-конференции главы Одинцовского района Александра Гладышева была посвящена итогам уходящего года. Оценил их Александр Гладышев так: «Я принял решение отозвать полномочия, делегированные мной главе лесного городка. За 30 с лишним лет моей работы». Что вы, какая ирония? Никакой иронии.
На обращение Валентины Хмелевской в областное правительство пришла такая отписка.
За подписью Лисовского, где мне разъясняют мои права. Я это знаю без них. А я ведь обращалась к ним за защитой моих прав.
Генеральная прокуратура все вернула на уровень районный.
Да, нарушение закона есть.
Марина Клалдыкова рассказала, что районные власти готовятся к очередному этапу своей борьбы за власть.
И решили хотели назначить голосование на 25 мая, несмотря на то, что Государственная Дума, Комитет по вопросам местного самоуправления дал разъяснение, что это нарушение законодательства.
Ильдар Фасеев надеется, что на одинцовские власти повлияет федеральный центр.
Потому что остановится, есть, в общем-то, достаточно сильные признаки того, что все-таки это не пройдет.
Марина Квалдыкова.
Нарушает федеральное законодательство. Вот этого признания нет. И для нас это, в общем-то, шок. Есть все-таки гражданское сознание и гражданская активность. А мне кажется, что пока еще рано играть реквием по местному самоуправлению.
Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
Завершает «Свободу в 9» московская афиша. Лучшие спектакли, концерты, выставки и фильмы сегодня, 9 апреля.
Театры. Продолжается фестиваль «Золотая маска». Сегодня театр на Малой Бронной сыграет пьесу Шекспира «Много шума из ничего» в режиссуре Константина Богомолова. А на сцене театра «Московская оперетта» театр музыкальной комедии Новосибирска представляет оперетту «Сильва», рекомендует Марина Тимашева.
Сильва Имри Кальмана – одно из самых известных названий музыкального театра вообще. А Новосибирский театр музыкальной комедии обращался к нему неоднократно. Звучала эта оперетта в разных вариантах, в разных редакциях и в 60-е и 70-е годы, и затем тревожные музыкальные драмы 90-х годов. И, как утверждают люди, работающие в театре, сегодня как тема утраченных и вновь обретенных иллюзий. Леонид Кипнес, художественный руководитель театра, говорит, что режиссер Элеонора Титкова и дирижер Ихтибар Ахмедов не стараются удивить экстравагантностью, перенести время и место действия в наши дни, что несознательно уходят от приемов современной авторской режиссуры и радикальных постановочных решений, а прежде всего стремятся приблизиться к драматургическому замыслу композитора. И, как положено классической оперетте, речь идет о нетерпении чувств. В главных партиях заняты Вероника Гришуленко, Роман Ромашов, Дмитрий Аверин, Сергей Плашков и другие артисты театра музыкальной комедии из Новосибирска.
Концерты. В Большом зале консерватории сегодня дирижер Марк Горинштейн, пианист Денис Мацуев и Государственный академический симфонический оркестр России имени Светланова. Программа состоит из концертов Бетховена и Моцарта, а также увертюры последнего к опере «Свадьба Фигаро». А в Московском доме музыки выступит британский вокальный ансамбль «The Swingle Singers», мастера пения акапелла и джазовых аранжировок классической музыки. Выставки. В Российской академии художеств открылась выставка произведений Алексея Дементьевича Шмаринова, мастера графического станкового искусства и книжной иллюстрации. Шмаринов не просто художник, но и один из известнейших исследователей старорусских текстов и летописей. Выставка посвящена 75-летию художника и охватывает его почти полувековой творческий путь. Кино. В музее кино в ЦДХ сегодня показывают чехословацкий фильм «Магазин на площади». Действие картины режиссера Яна Кадара происходит в 1942 году в оккупированной Германии и Словакии. Нацистские власти предлагают местному торговцу Антонину, его играет Йозеф Кронер, забрать магазин швейных принадлежностей у старой и доверчивой еврейки Розалии Лаутман. Пожилая женщина верит, что Антонин пришел к ней искать работу и нанимает его, и между двумя пожилыми людьми возникает взаимная симпатия. Фильм, что бывает крайне редко, выиграл две премии «Оскар» в разные годы. В 1966 году как лучшая картина на иностранном языке, а год спустя премию удостоилась исполнительница роли Розалии Ида Каминска.
Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». В прямом эфире с вами была Евгения Назарец, продюсер Михаил Касторов. А по окончании нашей программы после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте повтор программы «Грани времени». Убедительны ли подозрения Николая Патрушева в участии зарубежных неправительственных организаций в вербовке террористов? Об этом ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза беседовал с Гидаром Джемалем, председателем Исламского комитета России, Людмилой Алексеевой, председателем Московской и Хельсинской группы, и Юрием Джебладзе, президентом Центра развития демократии и прав человека. Я же вновь встречусь с вами в 12 часов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Скорее вы меня удивили, если бы эту жалобу удовлетворили.
Свободу Тибету. Долой коммунистический Китай.
Представитель ОБСЕ Миклош Харахти посетил в тюремном заключении журналиста Эйнулу Фатуллаева.
Гибель Дианы была убийством в результате серьезной неосторожности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. С
Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17000.